Глава 7. Вернувшись в тот день из школы, Льюис сразу же позвонил Розе Рите, но ее мама сказала, что девочка еще не вернулась. Позже вечером Льюис перезвонил, и подруга ответила. Почти одновременно ребята начали извиняться. Роза Рита слышала от нескольких ребят про драку и просила прощения за то, что сомневалась в нем. Льюис, в свою очередь, повинился за свою несдержанность. К концу разговора все уладилось, по крайней мере, на время. Через несколько дней после драки с Вуди Минго Льюис почувствовал, что скоро кто-то придет. Он не знал, откуда это предчувствие, но отделаться от него не мог. Началось это, когда мальчик накрывал на стол. Он уронил нож, а потом вспомнил старую примету. «Уронишь нож — кто-то придет». Льюис не был суеверным, но сейчас предчувствие было таким сильным, что он задался вопросом — уж не правдива ли эта примета? В ту ночь Льюис сидел на мягкой подушке на подоконнике и смотрел на снегопад, первый в эту зиму. Льюис всегда с нетерпением ждал первый снег и злился, если на земле не оставалось белой пелены. Но сегодняшний снег обещал пролежать долго. Снежинки пролетали мимо окна и складывались чудесные узоры под высоким каштаном. Снег искрился в холодном свете уличного фонаря, обсыпал подоконники и пороги. Льюис сидел и думал о том, что будет делать, когда выпадет много снега. Кататься на санях по холму Мюррея с Розой Ритой, ходить домой из церкви с Джонатаном и миссис Циммерман по вечерам, бродить в одиночку по заснеженным улицам под лунным светом и воображать, что снежная стена между тротуаром и дорогой — это укрепление замка, а он вышагивает по крепостному валу, планируя, как отбросить вражеское нападение. Льюис закрыл глаза. Он был очень счастлив. А потом перед его глазами возникла картина. Очень странная картина. Льюис часто видел в темноте какие-то сценки, как раз перед сном. Иногда улицы Константинополя или Лондона. Он никогда не бывал в этих городах и на самом деле не знал, как они выглядят, но представлял себе, что смотрит именно на Константинополь или Лондон. Он видел купола, минареты, шпили, улицы и проспекты. Они появлялись в темноте под закрытыми веками. Сейчас же Льюис видел человека, идущего по Хомер-Роуд в сторону Нью-Зибиди. Хомер-Роуд, извилистая проселочная дорога, вела от Нью-Зибиди к городку Хомер. Прошлым летом Льюис часто ездил по Хомер-Роуд, добираясь до дома миссис Циммерман на озере Леон. Картина менялась на глазах у мальчика. Человек шел прямо посередине дороги, оставляя следы на снегу. Его освещала только луна, и Льюис не мог хорошо рассмотреть этого человека. Не получалось даже понять по силуэту, мужчина это или женщина. Но почему-то он чувствовал, что мужчина. На нем было длинное пальто, полы которого хлопали по лодыжкам при ходьбе. И шел человек очень быстро. Мужчина как раз проходил мимо заправки на Элдридж Корнерс. Он остановился, глянул на старый ржавый указатель и свернул к гудящей, ярко освещенной подстанции. Затем прямо на границе города перешел железнодорожные пути. Льюис открыл глаза и заглянул в заснеженный двор. Он покачал головой. Ему не очень нравилась картина, которую он увидел. Льюис не понимал, почему темная фигура его напугала, но мальчику было страшно. Он надеялся, что это не тот, кто придет. Однажды днем, вскоре после странного ночного видения, случилось еще кое-что. Льюис возвращался домой от Розы Риты. Он шел, рассматривая свою тень, и вдруг заметил на тротуаре лист бумаги. Зачем-то остановился и поднял его. Это была обычная страница из тетради в линейку, в которой ребенок отрабатывал почерк. В верхней части страницы была одна из двойных радуг, которые для разогрева выводят на уроках чистописания. А внизу был аккуратный ряд маленьких и больших галочек. Они выглядели точно так же, как буква «В» в слове «Venue» на открытке. Сердце Льюиса бешено забилось. Он глянул на страницу и увидел слово, которого боялся в самой нижней строке. Подступила тошнота и дрожь. Слово на бумаге закружилось у Льюиса перед глазами. Пока он стоял, пытаясь совладать с дрожью, внезапный порыв ветра вырвал лист из его руки и унес на другую сторону улицы. Мальчик хотел поймать страничку, но ветер дул так сильно, что пока он перебежал дорогу, листок уже исчез. Исчез, как и открытка. Горлу снова подступила тошнота. Льюиса все так же гулко и тяжело колотило под теплым зимним пальто. «Венио означает «я иду», — повторил Льюис про себя. «Но кто же все-таки идет?» «Человек, который привиделся Льюису? Темный силуэт на Хомер-роуд?» Кто бы это ни был, Льюису совсем не хотелось с ним знакомиться. По дороге к дому Льюис начал спорить сам с собой. Он всегда так делал, когда боролся со своими страхами. Он придумывал логические объяснения тому, чего боялся, и иногда они прогоняли страхи хотя бы на время. На подходе к дому Льюис убедил себя, что полуночная открытка ему привиделась. В конце концов, как понять, где кончается сон? Может, ему только почудилось, что он спустился по лестнице и нашел открытку с надписью «Venue». А как насчет листка, который он нашел на улице? Да просто какой-то хвастливый школьник накорябал слово на латыни. Вот и все дела. А одно и то же слово на листе и на открытке — просто совпадение. А может, Льюису просто показалось, что на листе бумаги было написано именно «Venue». Может, спутал с каким-нибудь именем или еще чем-то. Льюис повесил пальто и пошел ужинать, продолжая свой внутренний диалог. Он не был уверен в своих объяснениях, но чувствовал себя гораздо лучше. Они помогли ему отогнать черный бесформенный страх, окутавший разум. В тот вечер Льюис решил сделать домашнее задание в городской библиотеке. За старым поцарапанным столом под цветом зеленой лампы работать было приятно. Льюис часто ходил туда, чтобы полистать книгу или что-нибудь найти. Сложив учебники в портфеле, весело насвистывая, он побежал в библиотеку. Льюис просидел в библиотеке до закрытия, до 9 часов, затем собрал книги и оделся. В 9 было поздновато гулять в одиночку по улицам Нью-Зибиди, но он не волновался. Тут никогда не случалось ничего плохого. И кроме того, с ним был амулет. В 3 кварталах от библиотеки Льюис заметил темный силуэт под фонарем на углу. Сначала он очень испугался. Перед глазами мелькнула фигура на Хомер-роуд. А потом мальчик рассмеялся. «Ну что за глупости? Это же, наверное, старик Джо Ди-Маджо». В Нью-Зибиди водился бездомный, который называл себя Джо Ди-Маджо. Он носил бейсболку «Нью-Йорк Янкис» и раздавал ручки в форме бейсбольных бит. На ручках было написано «Джо Ди-Маджо». Иногда Джо помогал полиции проверять двери магазинов на главной улице, а иногда ждал под уличными фонарями, чтобы напугать ребенка неожиданным «Бу!». Наверное, он и стоял сейчас на углу. Старый, добрый Джо. «Привет, Джо!» — крикнул Льюис, помахав неподвижному силуэту. Подвинулся вперед из-под круга света и встал перед Льюисом. Льюис что-то почуял. Запах холодного пепла. Холодного, промокшего пепла. Высокая, закутанная в ткань фигура молча возвышалась над Льюисом. У мальчика потемнело в глазах. Джо не был высоким, так что это точно не он. Льюис нервно вертел в пальцах застежку на пальто. Он прикрыл рукой рубашку в том месте, где висел амулет, смял ткань так, чтобы твердый маленький предмет оказался у него в руке. Вдруг фигура сделала неожиданный скользящий шаг вперед и широко расправила руки. Льюис с криком отпустил монету. Он повернулся и побежал, что есть силы, спотыкаясь о сугробы, вляпываясь в лужи и скользя по льду. и не останавливался, пока не добрался до каменных ступеней библиотеки. Взбежав по лестнице, он сильно ударил руками по стеклянным дверям. Он барабанил по ним, пока не заболели руки. Никто не открывал. Наконец, в фойе библиотеки загорелся свет. Мисс Гир еще не ушла. Слава богу. Льюис стоял, прижав лицо и руки к стеклу. Он едва не сошел с ума от страха. В любую секунду он ожидал, что жуткие руки отцарапают ему спину, развернуто схватят за шею. Он не смел додумывать эту мысль. Наконец-то вышла мисс Гир. Пожилая женщина с артритом не могла ходить быстро. Теперь она возилась замком. Но вот дверь распахнулась.
«Боже мой, Льюис, что если бы я рассказала твоему дяде, как ты бьешь по двери кулаками, будто...»
Мисс Гир перестала ругаться, когда Льюис бросился к ней, обнял и расплакался от страха.
«Тише, тише, Льюис, все в порядке, все хорошо. Что с тобой в самом деле?»
Мисс Гир была доброй старушкой. Она любила детей и особенно Льюиса. «Ради всего святого, Льюис, что же тебя так сильно напугало?»
«Пожалуйста, мисс Гир, позвоните моему дяде», — всхлипывал мальчик. «Позвоните и попросите меня забрать. Там снаружи кто-то есть, и мне страшно».
Мисс Гир посмотрела на парнишку и ласково улыбнулась. Она знала, что у детей бывает буйная фантазия.
«Тихо, Льюис, успокойся. Все хорошо. Посиди здесь, а я пока позвоню твоему дяде. Это займет всего минуту».